Вырубова сама себя называла дурой, и это не было скромностью. Витте, которому нельзя отказать в метком глазе, характеризует ее как самую обыкновенную, глупую петербургскую барышню, некрасивую, похожую на пузырь от сдобного теста. В обществе этой особы, за которой подобострастно ухаживали престарелые сановники, послы и финансисты, и у которой хватало все же ума не забывать о собственных карманах, царь и царица проводили многие часы, совещались с нею о делах, переписывались с нею и об ней. Страница 84. Она была влиятельнее Государственной Думы и даже министерства. Но сама Вырубова была только медиумом друга, авторитет которого возвышался над всеми тремя. «Это мое частное мнение», — пишет царица царю. «Я выясню, что думает наш друг. Мнение друга не частное, оно решает. Я крепка», — настаивает царица через несколько недель, — «но послушайся меня». То есть это значит нашего друга, и доверься нам во всем. «Я страдаю за тебя, как за нежного, мягкосердечного ребенка, который нуждается в руководстве, но слушается дурных советчиков, между тем, как человек, посланный Богом, говорит ему, что надо делать». Друг, посланный Богом, — это Григорий Распутин. Молитва и помощь нашего друга, тогда все пойдет хорошо. Если бы у нас не было его, все бы уже давно было кончено. Я в этом совершенно убеждена. В течение всего царствования Николая и Александры ко двору свозились знахари и кликуши не только со всей России, но и из других стран. Имелись особые сановные поставщики, которые группировались вокруг очередного оракула, образуя при монархии могущественную верхнюю палату. Не было недостатка ни в старых ханжах со званием графинь, ни в сановниках, томившихся ни у дел, ни в финансистах, арендовавших целые министерства. Ревниво относясь к беспатентной конкуренции со стороны гипнотизеров и колдунов, высокие иерархи православной церкви торопились проложить свои ходы в центральные святилища интриги. Витте называл этот правящий кружок, о который он сам дважды расшибся, прокаженной дворцовой комарилией. Чем больше изолировалась династия и чем беспризорнее чувствовал себя самодержец, тем более ему необходима была потусторонняя помощь. Некоторые дикари, чтобы вызвать хорошую погоду, вертят в воздухе дощечки на веревочке. Царь с царицей пользовались дощечками для самых разнообразных целей. В царском вагоне находилась целая молельня из образов, образков и всяких предметов культа, которые противопоставлялись сперва японской, затем немецкой артиллерии. Страница 85. Уровень придворного круга, собственно, не так уж и менялся из поколения в поколение. При Александре II, прозванном освободителем, великие князья искренне верили в домовых и ведьм. При Александре III было не лучше, только спокойнее. Прокаженная комарилья существовала всегда, изменяясь в составе и обновляя приемы. Николай II не создал, а унаследовал от предков дворцовую атмосферу дикого средневековья. Но страна за эти десятилетия изменилась, задачи усложнились, культура поднялась, и придворный круг оказался отброшенным далеко назад. Если монархия и делала новым силам уступки из-под палки, то внутренне она совершенно не успевала модернизироваться. Наоборот, она замыкалась в себе. Дух средневековья сгущался под давлением вражды и страха, пока не принял характер отвратительного кошмара, поднимавшегося над страной. Под 1 ноября 1905 года, то есть в самый критический момент Первой революции, царь пишет в дневнике: познакомились с человеком Божьим.